Сергей, я тут только сейчас заметил, что, к сожалению, у меня был выключен звук, собственно, и передаю слово тебе. Сергей. Сергей, у тебя тоже выключен звук. Так, ну, друзья, извините, что-то где-то у нас Сергей подключился и отошел. Наверное. Да, микрофон Сергей перестал включаться. Сейчас он попробует. Вот, кажется, Сергей вышел в эфир. Да, Сергей? А, Сергей вообще звук пропал. Проблема со звуком не у слушателей, а у докладчика. Я попробую посоединиться к презентации снова. Вот мы видим тебя уже дважды. Сергей?
Да. Меня слышно?
Да, мы тебя слышим. Отлично, да. Что-то у нас. Вначале я выключил с выключенным звуком, но ты не смог. Ну,
Да, какие-то проблемы с
собственно,
техникой.
да. Раннее утро. Ну что, передаю тебе слово, переключайся на свою презентацию.
Да. Здравствуйте, коллеги. Извините, пожалуйста, за задержку небольшую техническую. Рад всех приветствовать на моей сессии, посвященной новой технологии отказоустойчивости Always On, которую Microsoft передает нам вместе с SQL Server 2012. Я работаю администратором компании-предприятия Nix. И одной из моих обязанностей входит как раз обеспечение высокой доступности серверов с базами данных. О чем мы сегодня будем говорить в нашей презентации? В первую очередь мы вкратце посмотрим, какие High Availability and Disaster Recovery решения у нас сейчас есть вместе с SQL Server 2008 R2. Рассмотрим их ограничения и после этого уже поймем, какие преимущества дает нам Always On, что это такое. И самое вкусное я постарался оставить на демонстрацию, в которой я все покажу, как все это работает. Некоторые вещи довольно интересные. Итак, начнем. Какие же технологии отказоустойчивости мы сейчас имеем? В первую очередь это failover clustering. Решение достаточно хорошее в том плане, что оно дает нам защиту для всего экземпляра SQL Server. Но из минусов это высокая стоимость данного решения, потому что нам требуется покупка специального железа, порой которое стоит очень-очень дорого. Что у нас еще есть? У нас есть еще log-shipping. Решение довольно бюджетное, существует довольно давно, начиная с SQL Server 2000. Какие ограничения, какие плюсы дает, во-первых, локшиппинг? В том плане, что он очень недорогой. Его можно забрать на любой редакции SQL Server. Для этого не нужно никакого специального оборудования. Но из минусов то, что локшиппинг обладает огромными задержками при доставке данных. Во-первых, потому что задержку накладывает создание резервной копии журнала транзакций, ее доставка на вторичный сервер и восстановление дальнейших там. То есть все вместе может приводить к очень длительным задержкам. Поэтому данное решение считается всего лишь теплым, не горячим. У нас также есть репликация. Но репликация, какие ограничения имеет? Репликация по большей части занимается доставкой именно данных. У нас ведь на серверах есть еще и такие объекты, как те же логины пользователей в базах данных, связанные сервера и тому подобное. То есть репликация тоже не всегда подходит для обеспечения высокой доступности. Начиная с SQL Server 2005, сервис PAC 1, у нас появился Database Mirroring. Решение очень хорошее, быстро набрало популярность в том плане, что оно позволяет создавать отказоустойчивые решения без потери данных с автоматическим переключением, и при этом стоит гораздо дешевле, чем кластеринг. Но, опять же, какие ограничения Database Mirroring имеет? Да? В первую очередь, мы не можем задействовать имеющиеся ресурсы полностью. Это также относится и всем тому же кластерингу. Да? То есть, чтобы задействовать полностью вторичный сервер, база данных там недоступна. Но мы можем сделать снапшот базы данных и использовать его. Но, опять же, это позволяет получить доступ на вторичном сервере к данным не в реал-тайм режиме. Второе ограничение Database Mirroring существенное, это то, что мы можем создать всего лишь одно зеркало. И также следующее ограничение, мы не можем обеспечить прозрачный переход на дублирующий сервис. В том плане, что у нас ведь для того, чтобы прозрачный переход происходил, нам нужно использовать специальную строку подключения. У нас может быть еще довольно старый софт, который не умеет работать с такими строками подключения, который подключается по старинке к всего лишь имени сервера. Это тоже вносит некоторые ограничения на использование Database Mirroring. Соответственно, чтобы обойти все эти ограничения, ну вот давайте сначала вкратце еще остановлюсь, вот чтобы более наглядно их понять. Я постарался нарисовать картинку географически распределенного решения. Я, конечно, нарисовал ее на фоне карты России, но это совсем не обязательно может быть так. Вполне возможно, самый яркий пример, когда вам может потребоваться построение отказоустойчивого решения, например, предотвратить такой дизастер, как пожар в вашем офисе, например. Поэтому вы на всякий случай делаете репликацию ваших данных в офис, например, в соседнем квартале, в вашем городе. Вот так, на всякий случай. Вот. Соответственно, что в текущем решении, да? Я использовал, в главном офисе я использовал кластеринг на двух узлах. Локшиппинг я использовал для сервера аналитики, в котором работают различные отчеты, чтобы не загружали главный сервер. Также на случай disaster recovery я делаю асинхронную копию данных с помощью технологии Database Mirroring в соседний офис, может быть, в соседнем городе, в соседнем здании, где угодно, в принципе. Я просто делаю на всякий случай, если у меня будет большой дизастер с уничтожением железа в главной серверной. И для увы, но для дальних офисов у меня только остается использовать peer-to-peer replication. И, в принципе, это решение никак не поменяется. То есть мы видим, основная проблема в том, что у нас вот здесь ярко видно, задействуются не все ресурсы. То есть у нас три сервера в главном офисе, из которых работает только два. Один простаивает. И стоимость его может быть очень большой. Что все меняется, потому что нам предоставляет технологию Always On. Она состоит из двух частей. В первую очередь нам предоставляет Always On Availability Groups для защиты на уровне базы данных. Это некий аналог Database Mirroring. И нам предоставляют Always On Failover Cluster Instances для защиты на уровне экземпляра. Скажем так, это есть не что иное, как просто ребрендинг Failover Cluster. Давайте немножко рассмотрим, какие же преимущества несет. Во-первых, остановимся на Availability Groups. В первую очередь, это поддержка того, что у нас может сразу несколько баз данных делать фейловер одновременно. В мирроринге такое можно было настроить, но для этого приходилось создавать специальные события в SQL агенте. То есть есть фишка, но здесь все это работает прямо из коробки. Мы можем создавать до 4 вторичных реплик, 2 из которых будут синхронные. И одна пара у нас может быть failover. Что еще здесь интересного? То, что все это конфигурируется легко с помощью PowerShell. Есть удобные мастеры. Вторичные сервера разрешают read-only нагрузку. Причем они получают доступ фактически в реал-тайме к тем данным, которые у нас есть на мастере. Потому что они реплицируются на вторичную. Расширенные средства диагностики, в том числе DMV, Extended Events, Perform Counter. Есть также командлеты для PowerShell, которые позволяют собирать информацию о статусе Availability Groups. Вот. И появляется также Replication File Stream и база данных, участвующих в репликации паблишеров базы данных. Так, и, соответственно, есть средства, такие более легкие средства мониторинга. У нас есть Integration System Center, есть у нас Dashboard. Это я все покажу. Что же у нас дает Failover Cluster Instances? Какие преимущества по сравнению с тем, что есть 2008 R2? В первую очередь идет поддержка из коробки мультисайт кластер. Теперь вы можете легко создавать кластер, который будет использовать несколько сетей, географически распределенные. У нас есть возможность использовать SMB ресурсы в качестве мест, куда мы можем установить SQL Server. Теперь мы можем не просто подключать общий ресурс, на него устанавливать. Таким образом, у нас было ограничение, мы не могли установить 20, больше, чем 23 экземпляра на один кластер. Сейчас мы можем подключать SMB-шары и создавать гораздо больше экземпляров в пределах одного кластера, но, если честно, я не вижу в этом особого смысла. Очень интересная вещь, которая появляется, которую я жду, это теперь есть возможность разместить TMDB на локальном диске. Какие преимущества это дает? Стоимость локальных SSD дисков в сервер, она существенно ниже, нежели вставлять SSD диски в ваш сам и подключать это как общий диск к кластеру. Так, давайте я тогда переключусь на демонстрацию, где я все детально постараюсь показать. У нас есть где-нибудь там минут 25. Для демонстрации я создал географически распределенный кластер из 4 узлов. Первые 2 узла у меня находятся в первой подсети. Пусть это будет наш локальный главный офис. И 2 подсети, это у нас будут 2 удаленных офиса. 4 узла. Так, ну, вот у меня здесь уже создано несколько, установлено несколько SQL кластеров, просто для тестирования. Так, мы сейчас конкретно сосредоточимся на Always On Availability Groups, потому что, ну, с Failover Cluster Instances, в принципе, все понятно, там не нужно останавливаться как-то более подробно. В первую очередь, что нужно, если в Database Mirroring у нас в качестве witness сервера использовался еще один экземпляр SQL Server, то теперь у нас в качестве witness работает Failover Cluster. Все сервера, на которых установлены SQL Server, которые будут участвовать в Availability Group, должны быть объединены в кластер. Кто еще не настраивал никогда кластер в своей жизни, сразу могу сказать, это очень легко, не нужно этого бояться. Примеров и демонстрации о том, как это сделать, в интернете очень много, поэтому я не буду на этом останавливаться. Вот, скажем так, допустим, у меня есть 4 узла, на которых установлены 4 экземпляра SQL Server, и их объединим сейчас в кластер. Следующим шагом мне нужно включить саму опцию Always On. Для этого в SQL Server Configuration Manager я должен для того экземпляра, у меня он называется AO1, разрешить в настройках Always On. Есть специальная вкладочка Always On High Availability. Здесь есть галочка Enable Always On Availability Groups, которую вы должны выставить. Но у меня уже выставлена. Скажем так, устанавливать, соединяться с каждым узлом и устанавливать эту галочку довольно проблематичное занятие. Но у нас есть в помощь PowerShell, с помощью которого мы можем сделать это очень легко. В первую очередь нам потребуется 2 модуля для работы. Один Failover Clusters, второй SQL PS. С помощью такой нехитрой команды Enable SQL Always On мы можем разрешить Always On на нужной ноде. Так. У меня тут ошибка. Секунду. Прошу прощения, я ошибся синтаксически. Все. Я включаю. И разрешаю Always On на своей ноде. Так. Немножко не то запустил весь скрипт. Для чего? Как мне включить это быстро на всех нодах? Я могу получить с помощью хитрого командлета список всех узлов в своем кластере. Для каждого узла я могу сформировать то имя SQL-экземпляра, которое я буду использовать. То есть у меня на каждом узле установлен номинованный экземпляр, который немножко подходит на имя всего сервера. А вот они все четыре. И теперь для каждого я включу always on. Так, подождем, сейчас скрипт выполнится. Скажем так, если вы это делаете первый раз, у вас будет выполняться достаточно долго, но так как я это уже включал, у меня выполнилось достаточно быстро. И теперь одна очень интересная вещь. То есть, смотрите, я сейчас переключусь на нижнее окошко и выведу все свои узлы в кластере, а также параметр NodeWait. Что он значит? Это значит, что данный узел кластера у меня может использоваться, то есть обладать правом голоса в кворуме. Для того, чтобы построить always-on и availability groups, мне нужно будет отключить пару узлов, которые находятся у меня в дальних офисах, для того, чтобы они не имели права голоса для принятия решения в кворуме. Я не хочу, чтобы там автоматически образовалась служба Failover Clusters, и они брали управление на себя. Я буду сосредоточиться Automatic Failover все-таки только на узлах Always On 1, Always On 2. Поэтому для этих узлов я отключу. Посмотрю. Теперь они у меня больше не имеют права голоса. Далее. Теперь пришла, в принципе, пора создать наш availability group. Давайте я сначала удалю предыдущий. Для создания воспользуемся мастером для более наглядного. В первую очередь, что нам нужно при создании availability group? Нам нужно задать ее имя, которое впоследствии станет именем ресурсной группы в нашем кластере. Мы назовем ее 24 часа pass group. Следующим шагом будет выбор баз данных. Так. Так, у меня небольшие. Опс. Ага. Так. У меня есть некоторые проблемы с моими базами данных. Так, ну что? Все это произошло потому, что я, скорее всего, отправлял свой кластер на Hyper-V в спящий режим, у меня немножко разъехалось. Я верну базы в состояние онлайн. Переключимся снова на наш мастер. Так. Теперь у нас есть все наши базы данных. Они удовлетворяют условия для включения в Availability Group. Условия, необходимые, чтобы база данных была в режиме восстановления full, и для нее была создана полная резервная копия. Соответственно, вот у меня есть третья база данных, для которой резервной копии я не создавал, и я не могу ее включить в свою Availability Group. Я выбираю две базы данных, нужные мне, и перехожу на следующий экран, в котором я должен буду выбрать реплики, на которых будет расположена моя Availability Group. Я подключаю все свои четыре реплики. И дальше я должен буду их немножко настроить. В первую очередь, первые два экземпляра SQL Server у меня будут работать как в режиме Automatic Failover. Третий экземпляр SQL Server я буду делать синхронную передачу данных без задержек. И на четвертый экземпляр, который, предположим, у меня расположен очень далеко, я буду делать асинхронную передачу данных. Ну, для этого галочки никакой выбирать не надо, это будет автоматически. Далее я должен буду настроить для каждого узла, будет ли он доступен для чтения, если он будет в режиме secondary. Я выставлю опцию, у нас доступны три опции. Либо он не будет доступен, либо он будет доступен, либо появляется новая опция read intent only. Что это значит? Это значит, что он будет доступен для подключения только приложениям, которые используют Native Client от SQL Server 2012 с новой опцией Application Intent Read-Only. То есть принудительно приложение в своей строке подключения показывает, что оно хочет сделать только Read-Only нагрузку. Для чего эта опция нужна? Я чуть позже еще остановлюсь, когда покажу вам то, как автоматически мы будем подключаться к нашей availability group, а нас будет перенаправлять только на вторичные узлы для нашего приложения. То есть это нужно для чего? Для того, чтобы, например, ваши отчеты, какие-то приложения, которые не вносят изменений в данных, чтобы их автоматически переадресовывали на вторичные узлы, чтобы они не загружали ваш основной сервер. Давайте для всех трех узлов я выберу опцию Read Intent Only. Позже мы попробуем поизменять это свойство и посмотреть, что меняется. Следующая вкладка – это нужно вам настроить Endpoints. Они у меня уже, в принципе, настроены, но тут делать особо ничего не нужно. SQL Server все, в принципе, мастер предлагает за вас сделать. Следующая очень интересная вкладка – это то, как мы настраиваем, разрешены ли будут наши бэкапы. На этом мы тоже чуть подробнее остановимся. Я ставлю опцию по умолчанию. Это то, чтобы бэкапы у меня предпочтительно создавались со вторичных копий. И я должен буду выставить приоритет своих узлов, на которых нужно создавать. Давайте скажем так, я выставлю приоритет 3 на AO2 опции, чуть ниже приоритет поставлю на третьем узле, и самый низкий приоритет поставлю на primary узле, а четвертый узел, который у меня участвует в асинхронной передаче данных, я вообще запущу бэкапу, так как мне нет необходимости делать бэкап с узла, где может быть потеря данных. Следующая вкладка, мне нужно настроить listener. Что это такое? Это виртуальное имя, по которому вы можете подключаться к вашему кластеру, и в зависимости от строки подключения, например, если у вас в строке подключения есть опция Application Intents Read Only, вас будет переадресовывать автоматически на ваши второстепенные узлы, а не на primary. Создадим наш listener, назовем его как 24 часа pass listener. У меня доступны две опции, DHCP и Static IP, но так как моя конфигурация кластера тестовая, у меня нет общей подсети, в которую бы входили все ноды моего кластера, поэтому опция DHCP мне будет недоступна. Я буду использовать Static IP. Порт я назначу по умолчанию 1433. И так как у меня три сети на 4 узла, мне придется создать 3 IP-адреса для моего listener. Вот это все правильные IP-адреса. И перехожу к следующему шагу. Мне нужно будет выбрать тот метод, в котором я буду производить первоначальную синхронизацию данных. По умолчанию доступна опция, когда у меня будут созданы полные резервные копии текущих баз данных, резервные копии журналов транзакций. Они будут расположены в некий общий ресурс, который доступен всем узлам кластера на чтение. И оттуда базы данных будут восстановлены на вторичные узлы. Но так как на вторичных узлах у меня уже есть восстановленные копии данных, я точно знаю, что у меня нет синхронизации, я выберу опцию Join Only, которая как раз и подразумевает то, что мне не надо делать никаких резервных копий, я просто подсоединяю уже имеющиеся базы данных. Третья опция – это то, что вы можете пропустить Synchronization, сделать его позже. Далее мастер проверяет некую валидацию базовую. У нас все хорошо, многие вещи у нас пропускаются, потому что мы не используем как раз вот это сохранение полных резервных копий с последующим восстановлением. Мы переходим к последнему шагу, где я могу получить скрипинг того, что у меня создает Availability Groups для дальнейшего изучения, либо нажать кнопку Finish, и моя Availability Group будет создаваться. Здесь мы сессия Extended Events для мониторинга. У нас будет создаваться listener, группа и так далее шаги. Так, ну немножко подождем, пока все создается. Давайте пока все создается, я пока представлю свое маленькое приложение, которое будет участвовать у нас в тестировании. В первую очередь, что? Оно будет отображать данные. Я написал базовый запрос. Что он делает? Он делает join двух таблиц, расположенных в двух базах данных наших, чтобы удостовериться, что у нас обе базы данных перенеслись удачно. Выводит мне ключевое поле, два столбца из каждой таблицы, и я также добавил еще генерацию нового поля для того, чтобы было видно, что у нас изменяются данные. Данный запрос будет каждую секунду выполняться на той строке подключения, да, на том сервере, куда я подключаюсь. Что-то у нас создание затягивается. Странно. Да, действительно, несколько раз создавал я Mobility Group, но никогда у меня не было таких задержек. Давайте попробуем смотреть, что у нас происходит. Да, у нас просто есть какое-то ожидание ресурса. Ну, давайте, чтобы не терять времени, я попробую показать хотя бы то, что можно показать без участия нашей группы. Давайте, скажем так, я покажу бэкап. Как происходит бэкап со вторичных узлов. Вот вы видите, что у меня здесь еще дублируется код по созданию опций. Я выставляю опцию, что предпочитать вторичные узлы. И также настраиваю приоритет. У нас есть новая функция, которая называется FN Header Backup is Preferred Replica, в которую мы передаем имя базы данных, и на текущем узле, на текущем экземпляре SQL сервера она выдаст либо единичку, либо ноль. в зависимости от того, является ли текущий экземпляр сервера приоритетным для бэкапа. Таким образом, мы как должны будем сделать? На каждом узле кластера, на котором мы будем делать бэкап, мы должны будем запускать код, который будет проверять, является ли текущая нода просто приоритетной, и если да, то будет запускать просто бэкап. Таким образом, бэкап в одно время будет всегда выполняться только на одном узле, который является приоритетным в данный момент. Так. Узел до сих пор, группа до сих пор не создается. Так, ну давайте попробую еще показать тогда настройку read-only route. Код по настройке read-only route вы можете посмотреть на MSDN. Я в конце презентации прикладываю ссылочки на всю интересную информацию. Я кратко проберусь по скрипту. Что он делает? Read-only routing не настраивается автоматически при создании вашей follower группы. В чем проблема возникает? Если вы будете подключаться с опцией intent only, вот давайте примерно напишу. Если вы будете подключаться с такой строкой подключения к вашей availability group, то вас просто перекинет на primary узел. И, соответственно, если это ваше приложение отчетов, оно будет загружать основную базу данных. Но если мы укажем опцию Application Intent Read-Only и настроим роутинг, роутинг, грубо говоря, представляет себе просто приоритет узлов для каждого узла, вы выставляете приоритет узлов, в которых перекидывает read-only нагрузку. То есть у меня при такой опции автоматически перекинет меня на вторичный узел. Причем, если я хочу, чтобы меня перекидывало на узел, расположенный в другом сайте, мне нужно добавить еще опцию multi-subnet failover. Если я не укажу эту опцию, то меня будет автоматически перекидывать только на локальные узлы. То есть для в моем случае это будет узел 1 и узел 2. Так, к сожалению, наверное, мы не дождемся создания группы. Время у нас истекает. Давайте все-таки я попробую ответить на какие-то вопросы, если у вас возникли. Дожидаться. Оп. Что-то у нас создается. Но в любом случае, давайте, наверное, перейдем к группе вопросов.
Сергей, ты видишь вопросы?
Нет, вопросов не вижу.
Не, там есть один вопрос. Кликни на Q&A, откроется окошко, и там закладочку Manage, по идее.
Да.
Да, вот там вот спрашивают про настройку, может быть, в этом причина задержки.
Вы знаете, я не уверен, что в этом причина задержки, потому что у меня задержка была на создании, на создании мониторинга через Extended Events. Группа у меня, конечно, создалась сейчас, но мы не успеем уже, наверное, с ней поработать, поэтому, увы, надо будет разбираться, что происходило.
Ну, домашнее задание.
Ну, да, видимо. Так, а еще вопросы будут, коллеги?
Если пока вопросов нет, я вернусь немножко тогда к своей презентации, потому что я вначале там без звука, оказывается, говорил, и плюс к нам многие подключились. Кстати, Сергей, ты пока лидер по количеству слушателей онлайн.
Ну, это просто в Москве, да.
Это в Москве. Ну, хотя, в принципе, к нам подключались Новосибирск, Иркутск. Но, к сожалению, там, видимо, не так много специалистов, либо там меньше знают о нас. Поэтому, коллеги, кто там живет, от Урала и дальше, расскажите своим коллегам, что есть такие мероприятия, что у нас есть сообщества, есть группы. Ну, в частности, тебя услышали еще из Канады, Казахстана, Киргизстана и Украины. Кроме.
Да.
Ну, я вернусь немножко еще назад. Ну, во-первых, еще раз анонс конференции, которая будет через неделю, где, собственно, ты опять будешь через неделю рассказывать, только уже на другую тему. А какая тема у тебя будет, напомни?
У меня тема будет посвящена оптимизатору SQL Server и статистике, какое влияние статистика оказывает на производительность и стабильность выполнения запросов. То есть тема достаточно интересная. У нас будет докладчик по такой же теме чуть позже. Сегодня, по-моему,
20. Да, здесь же человек из Redmond, из команды разработки. Ну, тем не менее, все равно, коллеги, подключайтесь к этой конференции. Будет онлайн-вещание. То есть адрес достаточно легкий. И по поводу сообщества. Наше сообщество растет. У нас есть юзер-группы, такие как бы клубы по интересам, где мы сами собираемся, докладчиками выступают, собственно, участники этих групп. Иногда сотрудники Microsoft там присоединяются, у них теперь есть практика, приезжая куда-нибудь по командировкам, вот, технические специалисты из департамента, вот, евангелисты, они также присоединяются, делают выступления на юзер-группах. Сейчас у нас есть 4 группы в России и 2 на Украине. Или в Украине, как?
Андрей, давай я тебя прерву немножко. У нас есть еще второй вопрос от Светланы.
Хорошо, да, все, у меня, в принципе, да. И, кстати, вот это Светлана, есть лично к нам подключившаяся.
Светлана задает вопрос, как мигрировать на кластер систему 24/7, да? Если вы имеете в виду то, что вы хотите без потери в доступности, да, то, скорее всего, не получится у вас никак это сделать. Единственное, что могу вам посоветовать, как сделать очень минимальную задержку. Скажем так, насколько я понимаю, у вас уже есть какой-то сервер, который работает 24 часа в сутки, на нем есть одна или несколько баз данных. И у вас уже должен быть настроен, получается, кластер, на нем должен быть настроен экземпляр SQL сервера. Скажем так, я вам советую все, например, те же логины пользователей, какие-то объекты, триггеры и тому подобное заранее уже перевести на свой сервер. И вот тут я бы вам, наверное, все-таки порекомендовал настроить database mirroring с вашего главного сервера на ваш кластер, да, в какой-то просто вот момент, настроить, чтобы у вас базы уже начинали туда идти. И в тот момент, когда у вас будет меньше всего нагрузки, просто сделать вручную failover всех баз разом, да, на ваш кластер. И вот здесь встает вопрос, как вам быстро переключить пользователей. Тут вариант следующий, наверное, вам скорее всего, придется погасить ваш текущий сервер. И вот тут я бы, наверное, рекомендовал создать CNAME-запись, возможно, если у вас, возможно, будет, если у вас там, опять же, неименованный экземпляр, то есть быстро через DNS перенаправить просто подключение на другой сервер. Таким образом, вы сможете обеспечить очень низкую потерю при подключении, но совсем избежать ее, скорее всего, не получится полностью. Вот, я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Если что-то не до конца, то пишите еще. Я постараюсь более детально, может быть, что-то сказать. А еще у нас есть вопрос от Сергея. Работает ли Always On на SQL 2008? Нет, увы, эта опция доступна только на SQL Server 2012 в редакции Enterprise. Это, конечно, существенное ограничение. Это очень дорогая редакция. Начиная с SQL Server 2012, у нас лицензирование идет по ядрам Enterprise редакции. То есть суммы будут очень большие.
Ну, если кто-то пропустил доклад, у нас вот был второй доклад сегодня как раз про лицензирование. Так что в записи потом обязательно посмотрите.
Так, у меня в конце презентации, наверное, она будет доступна, да, указаны ссылки на... Во-первых, я очень рекомендую для тех, кто заинтересовался, блог команды разработки Always On. Просто бесценное количество информации, которой хватит для чтения там минимум на неделю, на две, если честно. Если детально хорошо рассматривать каждую статью, там есть ссылки на ту же команду SQL CAD. Customer Advisory Team. Документов очень много. Некоторые вопросы освещены очень детально. Даже в последнее время появляются публикации по некоторым ошибкам, которые как-то найдены, что не нужно делать. Вот. Также рекомендую MSDN. Ну, MSDN, в принципе, как справочник просто для каких-то вещей. Ну и поиск в интернете, статьи по Always On появляются, в принципе. Я постараюсь тоже, если с чем-то буду сталкиваться, с интересным публиковать. Вот. В принципе, я думаю, наверное, все тогда. У нас больше вопросов нет.
Ну что ж, спасибо, Сергей. Я прекращаю нашу запись. То есть они будут доступны. Заходите к нам на сайт, где происходило.
Да,
было описание и ссылка на регистрацию. Да.
Давай так, я еще в презентацию потом добавлю свой имейл, на всякий случай, если у кого-то возникнут вопросы, чтобы люди смогли узнать, да, и написать мне, если что, я подскажу.